Священную историю Августин мыслит не в замкнутой цикличности, как то было характерно для исторических построений античности, но в поступательном движении к максимально возможному нравственному совершенству, к тому времени, когда победит благодать, а люди обретут состояние невозможности грешить, об упреке и благодать. История имеет цель нравственный прогресс. Сообщество праведных есть незримый град Божий или незримая истинная церковь. Град земной или град дьявола – это все люди, живущие по велению гордыни. С подчинения ей в грехе Адамовом начинается прискорбная история этого сообщества. Истинная церковь точно так же не тождественна церкви земной, которая не может состоять из одних праведников, как град дьявола не тождествен земным человеческим государством, хотя здесь сходства, конечно, большие. Пока длится земной век, два града неразличимы для простого человеческого ока, они существуют в смешении и во всей определенности обнаружат себя только при втором пришествии Спасителя. Человеческое государство Августин, вероятно, не без влияния Цицерона, определяет о граде Божием как совокупность людей, объединенных общим согласием относительно предмета своего стремления. Нужно сказать, что Августин не питал особых надежд относительно нравственной миссии земных государств. Большую часть их он предпочитал сравнивать с разбойничьими шайками там же. Полагая, что реальное государство есть род необходимого зла, он не питал иллюзий и относительно христианского государства, хотя, конечно же, такое государство лучше языческого, о граде Божием. Церковь и государство, авторитет и сила политическая – вещи несоизмеримые и, строго говоря, несовместимые. Не в их объединении заключена цель истории, которую Августин рассматривал как драматический конфликт двух градов, то есть как противоборство сил, которые в своей обнаженной реальности проявятся лишь за пределами временной истории. В заключение коснемся экзегетического метода Августина, называть ли его христианской герменевтикой или как-либо иначе. Священное Писание для Августина, как и для всякого христианина, есть изложение откровенной веры, высший авторитет, к которому разум должен обращаться во всех случаях. Главный тезис Августина – Писание безошибочно, и нужно лишь верно истолковать его. Ошибка свидетельствует о неумении герменевта извлечь истину из текста. Боговдохновенны и еврейский, и греческий тексты Писания о христианском учении, о граде Божием. Христианское учение или христианская наука, излагаемая в одноименном трактате, есть, собственно, наука о способах верно понять Писание. Конечная цель ее – богопознание. Тексты и смыслообразы Писания рассматриваются как система своеобразных знаков. Здесь можно предполагать знакомство Августина с семантической теорией стоиков. Для толкования этих знаков необходим целый набор технических средств, каковыми и служат свободные науки – риторика, диалектика, математика, история, музыка и прочее о христианском учении. Образцы герменевтических студий Августина мы можем найти в последних книгах исповеди и в обширных комментариях к книге «Бытия». К этому добавляется еще одна существенная часть науки, чисто педагогическая, научить поискам истины, убедить в ней. Четвертая книга трактата о христианском учении. Обо всей этой проблематике смотрите Бычков, «Эстетика Аврелия Августина», глава 9. Здесь же указана основная литература. судьбы учения. Августин создал целостную и завершенную картину мироздания, картину до такой степени законченную, что на протяжении 8 с лишним веков латинский Запад не мог создать чего-либо подобного. Влияние Августина на становление и развитие средневековой мысли было столь же универсально, как и его учение. В силу этого понятие «августинизм» имеет очень широкий смысл, и пользоваться им нужно очень осмотрительно. В самом широком значении августинизм следует понимать как универсальную парадигму христианского философствования, как ту норму, тот авторитет, на который до середины XIII века ориентировался любой заметный мыслитель христианского Запада. На Востоке были свои авторитеты, сопоставимые с Августином. Не избежал этого влияния и сам Фома Аквинский, единственный мощный конкурент Августина на пространстве тысячелетия. Августинизм в более узком и конкретном смысле означает предпочтение и усвоение каких-то отдельных сторон его учения, предпочтение авторитета Августина по некоторым частным вопросам, и здесь легче говорить о преемственности и непосредственном влиянии. Но ни в широком, ни в более узком смысле августинизм никогда не был жестко определенной и застывшей раз навсегда системой взглядов. К этому нужно добавить, что влияние Августина получило определенные выражения лишь несколько столетий спустя после его смерти. Среди его собственных учеников, как ни парадоксально, не нашлось ни одной заметной фигуры. Некоторые исключения представляют разве что историк Павел Орозий и, в первую очередь, теолог и историк Проспер Аквитанский, составивший сборник изречений своего учителя. Вероятно, много лет должно было пройти, чтобы выявился истинный масштаб сделанного Августином. До IX века, пожалуй, мы не найдем сколько-нибудь крупных фигур. Но уже в IX веке мы видим такие две. Эриугену, испытавшего универсальное влияние Августина, и Готшалька, осужденного в 848 году Майнским собором за учение о двойном предопределении. В той или иной мере на Августина ориентирована большая часть представителей каролингского возрождения. Однако подлинный пик влияния Августина приходится на зрелое средневековье. Хоть и с большой долей условности, но можно говорить о философском и теологическом августинизме в узком смысле XII-XIV веков. К числу его представителей могут быть отнесены, опять же, с некоторыми оговорками, Ансельм Кентерберийский, Абеляр, Бернар Клервозский, Петр Ломбардский, во многих отношениях Альберт Великий и сам Фома Аквинский. Наиболее последовательным августинцем традиционно считается Бонавентура. Наконец, этот список следует дополнить именами Генриха Генского, Дунса Скотта и Оккама. Однако даже и этот философский августинизм представляется чересчур расплывчатым и широким. Его представители объединяют предпочтение авторитета Августина по тем или иным, пусть даже самым важным вопросам, но ни о каком единстве теоретических принципов говорить здесь все же не приходится. О непосредственном и четко фиксируемом влиянии Августина можно говорить только в связи с его концепцией благодати и предопределения. Если не считать Готшалька, то исходной точкой будет служить XIV век. Ревностными адептами августиновской теории были Томас Бредеорден и Григорий из Римени. К ней же, но независимо от своих предшественников, пришел и Джон Виклифф, один из самых радикальных сторонников учения о предопределении в средние века. У Виклифа эсхатологическое разделение людей по двум градам превратилось в церковно-социологическое. Существующая церковь, по мысли Виклифа, из союза верующих, которые у Августина даже не знают, к какому граду они принадлежат, должна стать союзом избранных. Лютер, видимо, воспринял августиновскую традицию от Григория из Римени и широко использовал сочинения Августина, в особенности антипелагианские. Кальвин также опирался на эти сочинения. Самым искренним приверженцем Августина среди деятелей Реформации был, пожалуй, Карлштадт. Позже на теории Августина основывались янсенисты с их тезисом о необратимости благодати. Поэтому есть все основания понимать Реформацию и прежде всего теорию Лютера как новый и решительный шаг в интерпретации Августина. Августиновская теория предопределения из умозрительной схемы с неизбежными фаталистическими выводами превратилась в конструктивную программу, побуждающую человека к самореализации в мирской аскезе. Фон Гарнак одобрительно называет Августина фактическим основателем протестантизма и слегка порицает его только за недостаточную последовательность. Пророком протестантизма именуют Августина и Евгений Трубецкой. «Миросозерцание блаженного Августина», страница 21. Если мы присоединим сюда выводы протестантской этики Макса Вебера, связывающего происхождение европейского капитализма с религиозным мироощущением протестантизма, мы получим общее представление о мощном воздействии августиновской теории предопределения. Во всяком случае, на ней сосредоточены конфессиональные споры в эпоху Реформации, полемика Лютера с Эразмом и так далее. Ренессанс и Реформация дали мощный импульс изучению и распространению августиновского наследия. В начале XVI века появляются первые серьезные издания Эразма. Базель, 1527-1529, Вивеса, Базель, 1522 и других. В XVII веке Августин становится широко читаемым автором. По язвительному замечанию Марру, его все используют, все цитируют, все комментируют, даже те, кто никогда не читал. Вне сомнений, например, влияние Августина на Декарта, но установить его подлинный масштаб весьма сложно. Кульминацией этого внимания стал обширный труд Янсения «Августин». Лувен, 1640, Париж, 1641, Руан, 1643. В это время начинает отчетливо обозначаться другая линия августиновского влияния, идущая через автократию, типичную для ренессансной этики, к этике Канта и даже к экзистенциализму. Последующим звеном здесь можно считать Паскаля, для которого характерна психологическая трактовка свободы в духе позднего Августина. Карл Ясперс считает Августина одним из важных предшественников Кьеркегора и Ницше. Августина Ясперс причислял к трем основоположникам философствования: Платон, Августин, Кант. В XIX веке августинизм питало общее возрождение интереса к христианству. Во все времена Августин оставался одним из столпов, на который опирается римско-католическая церковь. 1500-летие со дня смерти и 1600-летие со дня рождения Августина в 1930 и 1954 годах были торжественно отмечены и ознаменованы специальными энцикликами пап Пия XI и Пия XII. История августинизма еще не закончена. И кто знает, закончится ли она вообще. Вероятно, в любое время будут справедливы слова, сказанные когда-то Петраркой. С Августином, конечно, сравниться не может, по-моему, ни один человек. Ведь если в его изобильный талантами век ему, на мой взгляд, не было равных, кто сравнится с ним теперь? Слишком велик был во всех отношениях этот человек, слишком неподражаем. Старческие письма, перевод Бибихина, Петрарка, эстетические фрагменты, Москва, 1982 год, страница 301. Краткие сведения о литературе. Литература, посвященная Августину, практически необозрима. Среди русских книг наиболее важные из них, упомянутые во вступительной статье, до сих пор не утратили значения работы Евгения Трубецкого «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке», часть 1 «Миросозерцание блаженного Августина», Москва, 1892 год, и Попова «Личность и учение блаженного Августина», том 1, части 1, 2, Сергиев Посад, 1916 год. В качестве хорошего введения можно рассматривать раздел об Августине в книге Майорова «Формирование средневековой философии. Латинская патристика». Москва, 1979 год, страницы 181-340. Традиционное уважение, с которым Русская Православная Церковь относится к личности и учительскому авторитету Августина, выражено в статье архиепископа Волоколамского Петерима о блаженном Августине «Богословские труды», 15-й том, Москва, 1976 год, страницы 3-24. Столяров. Исповедь блаженного Августина епископа Гиппонского. Книга 1, глава 1. Велик ты, Господи, и всемерный достоин хвалы. Велика сила твоя и неизмерима премудрость твоя. И славословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что ты противостоишь гордым. Иаков, глава 4, стих 6. И все-таки славословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе, или с того, чтобы славословить Тебя? Надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе? Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому может незнающий. Может быть, намек на свои манихейские заблуждения? Смотрите «Исповедь», книгу 3, главу 10. Исповедь начинается с установления связи между Богом и человеком. Первые слова ее о величии Божием. Мысль о нем подчеркнута словесным ее одеянием. В двух первых предложениях на первом месте стоит «велик, велика». Конец предложений вторит началу. Всемерный достоин хвалы, неизмерима мудрость твоя. Сравните Псалом 144 стих 3 и 146 стих 5. Человек обращается к этому великому Богу, он хочет славословить его. Славословить подхватывает только что произнесенное достоин хвалы. Что же представляет собой этот человек? Он только часть созданного. Он смертен, он грешен, он горд. Перед ним как бы лестница из 4 ступеней, и человек спускается по ней ниже и ниже. И тем не менее, это недостойное и грешное существо осмеливается не только обращаться к Богу, но должно это делать, потому что Бог создал человека, чтобы он шел к Нему, и только в нем находит человек покой. В подлиннике мысль эта подчеркнута словами «атте» и «инте», поставленными в конце обеих фраз. «Атте» — к тебе, направление земного пути. «Инте» — в тебе, достигнутая цель. Сравните Дион Христостом. Речи, 12-я речь. Все люди испытывают великое желание чтить Бога и непосредственно служить Ему беспомощно, как крохотные дети, оторванные от отца и матери, в великой тоске протягивают часто во сне руки к ним, отсутствующим. Так и люди, по справедливости возлюбив Бога, как родственного себе, за Его благодеяние жаждут всеми способами быть с Ним в общении. Или чтобы познать Тебя, и надо воззвать к Тебе. Как воззовут к тому, в кого не уверовали? И как поверят Тебе без проповедника? И восхвалят Господа те, кто ищет Его? Послание к римлянам, глава 10, стих 14. Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, через служение исповедника Твоего, то есть через Христа. Глава 2. Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. А где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь? Господь, который создал небо и землю. Господи Боже мой, неужели есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которые создал и меня, вмещают Тебя? Присутствие Божества нельзя понимать локально. Блаженный Августин на книгу «Бытия». Мощь Творца и сила всемогущего Вседержителя и есть причина существования всей твари. Но без Тебя не было бы ничего, что существует. Значит, все, что существует, вмещает Тебя. Но ведь и я существую. Зачем прошу я Тебя прийти ко мне? Меня бы не было, если бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И если я сойду в ад, Ты там. Псалом 138, стих 8. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне. Нет, вернее, меня не было бы, не будь я в Тебе, от которого все, через которого все, в котором все. «Послание к римлянам», глава 11, стих 36. «Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне Тебя, если я в Тебе? И откуда придешь Ты ко мне? Куда за пределы земли и неба уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне Господь мой, который сказал, небо и земля полны мною?» Иеремия, глава 23, стих 24. Глава 3. Итак, вмещают ли тебя небо и земля, если ты наполняешь их? Или ты наполняешь их, и еще что-то в тебе остается, ибо они не вмещают тебя? И куда изливается этот остаток твой, когда небо и земля наполнены? Или тебе не нужно вместилище, тебе, который вмещаешь все, ибо то, что ты наполняешь, вмещая? Не сосуды, полные тобой, сообщают тебе устойчивость. Пусть они разбиваются, ты не выльешься. А когда ты изливаешься на нас, то не ты падаешь, но мы воздвигнуты тобой. Не ты расточаешься, но мы собраны тобой. И все, что ты наполняешь, целиком собой ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить тебя. Оно вмещает только часть тебя. И все сразу вмещают ту же самую часть. Или отдельные создания, отдельные части, большие большую, меньшие меньшую. И так одна часть в тебе больше, а другая меньше. Или же повсюду ты целый, и ничто не может вместить тебя целого. Блаженный Августин утверждает абсолютную независимость божества от тварного мира. «Сосуды, полные тобой, существуют по воле Творца, сообщающего им целостность. Изливая свои дары, Бог не оскудевает, не расточает себя, но собирает, организует человека». Глава 4. «Что же ты, Боже мой? Что, как не Господь Бог? Кто Господь, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего?» Псалом 17, стих 32. «Высочайший, благостнейший, могущественнейший, всемогущий, милосерднейший и справедливейший, самый далекий и самый близкий, прекраснейший и сильнейший, недвижный и непостижимый, неизменный, изменяющий все, вечно юный и вечно старый, ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают». Иов, глава 9, стих 5. «Старящие горы, а они и не знают». По переводу 70 и Вульгат, «передвигает». Русский перевод также. Блаженный Августин внес свое толкование, считая, что «горы» означают «гордых», «старишь» — делаешь слабыми, «унижаешь». Блаженный Августин на книгу Иова. «Вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь, творишь, питаешь и совершенствуешь, ищешь, хотя у тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, раскаиваешься и не грустишь, гневаешься и остаешься спокоен. Меняешь свои труды и не меняешь совета, подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь, никогда не нуждаешься и радуешься прибыли, никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы, тебе дается с избытком, чтобы ты был в долгу. Но есть ли у кого что-нибудь, что не твое? Ты платишь долги, но ты никому не должен. Отдаешь долги, ничего не теряя. Библейские и евангельские образы несешь, Второзаконие, глава 32, стих 11, как орел носится над птенцами своими, распростирает крылья свои и носит птенцов на перьях своих, так Господь водил народ свой. Наполняешь, Псалом 138, стихи 7-10, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня? Покрываешь, Псалом 35, стих 8, сыны человеческие в тени крыл твоих покойны. Псалом 62, стих 8, ты помощь, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Ищешь, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 12. «Кто не пойдет искать заблудившуюся овцу?» «Раскаиваешься» — Бытие, глава 6, стих 6. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Иона, глава 3, стих 10. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Радуешься прибыли. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 14. Евангелие от Луки, глава 19, стих 12. Требуешь лихвы. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 27. Что сказать еще, Господь мой, жизнь моя, моя святая радость? И что вообще можно сказать, говоря о тебе? Но горе тем, которые молчат о тебе, ибо и речистые онемели. Блаженный Августин, трактат к Евангелию от Иоанна, глава 13, стих 5. «Все можно сказать о Боге, и все сказанное о Боге недостойно Его». Глава 5. «Кто даст мне отдохнуть в тебе? Кто даст, чтобы вошел ты в сердце мое и опьянил его так, чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо свое тебя? Что ты для меня? Сжалься и дай говорить. Что я сам для тебя? Что ты велишь мне любить тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями? Разве это не великое несчастье не любить тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию твоему, Господи, Боже мой, что ты для меня? Скажи душе моей, я спасение твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред тобой, Господи. Открой их и скажи душе моей, я спасение твое». Псалом 34, стих 3. «Я побегу на этот голос и застигну тебя, не скрывая от меня лица твоего. Умру я, не умру, но пусть увижу его». Исход, глава 33, стих 20. Бог говорит Моисею: «Лица моего нельзя тебе увидеть. Человек не может увидеть меня и остаться в живых». «Тесен дом души моей, чтобы тебе войти туда, расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть в нем чем оскорбиться взору твоему. Сознаюсь, знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме тебя, воскликну я: от тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба твоего». Псалом 18 стихи 13-14. Грехи бывают двоякого происхождения. На одни побуждают человека собственные мысли, а на другие — уговоры со стороны. Блаженный Августин о свободной воле. «Верю и потому говорю, Господи, ты знаешь. Разве не свидетельствовал я пред тобой против себя о преступлениях моих, Боже мой, и ты отпустил беззаконие сердца моего? Псалом 31, стих 5. Я не сужусь с тобой, который есть истина, и не хочу лгать себе самому, да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с тобой, ибо если воззришь ты на беззаконие, Господи, Господи, кто устоит? Псалом 129, стих 3. Глава 6. И все-таки позволь мне говорить перед тобой, милосердный, мне праху и пеплу. Бытие, глава 18, стихи 27-28. Так называет себя Авраам, беседуя с Богом о том, ради скольких праведников пощадит он город Содом. Позволь все-таки говорить к милосердию твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я. Может быть, и ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я сказать, Господи Боже мой? Только что я не знаю, откуда я пришел сюда. В эту, сказать ли, мертвую жизнь или живую смерть? Откуда я пришел сюда? Наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Вопрос о происхождении души волновал блаженного Августина до конца жизни. «Мертвая жизнь или живая смерть». Платон в Горгии цитирует стихи из утерянной трагедии Еврипида «Полиит». «Кто знает, наша жизнь, не есть ли это смерть, а смерть, не есть ли жизнь?» Фрагмент 638. Блаженный Августин остро чувствовал, что человеческая жизнь представляет собой непрестанное умирание. Человек начинает умирать с момента рождения, вернее, он живет и умирает одновременно. Блаженный Августин о граде Божьем. Блестящему ученику риторской школы, мастеру антитез, горький оксюморон о жизни, который есть смерть, естественно, приходил на ум. «Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие Твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени. Сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя и не кормилицы мои наполняли свои груди. Ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу по установлению твоему и по богатствам твоим, распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что ты давал им. По внушенной тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от тебя все благо, и от Господа моего все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя ты взывал ко мне и тогда дарами извне и в меня вложенными. Уже тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств, пока это было все. Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев. Сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я. Хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким внешним чувством не могли они войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат, как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать. И что я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои. И вот младенчество мое давно уже умерло, а я живу. Господи, Ты, который живешь всегда, в котором ничто не умирает, ибо прежде начала веков и прежде всего, о чем можно сказать прежде, Ты есть, Ты Бог и Господь всего создания Твоего. Стойки у Тебя причины всего нестойкого, неизменны начало всего изменяющегося, вечен порядок беспорядочного и временного. Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей? Блаженный Августин отвергал теорию Платона о переселении душ, но с явным одобрением обсуждал другую. Все души были созданы в начале и по какому-то собственному устремлению нашли путь телесного воплощения. На книгу «Бытия» письма, письмо 166. «О нем кое-что сообщено мне». Да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому. Ни отец, ни мать этого не могли. Нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний. Ты смеешься над тем, что я спрашиваю об этом, и велишь за то, что я знаю, восхвалять тебя и тебя исповедовать? Исповедую тебя, Господи неба и земли, воздавая тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельства простых женщин. Да, я был и жил тогда, и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. Откуда такое существо, как не от Тебя, Господи? Блаженный Августин был неизменно убежден в высоком достоинстве человека и в том, что его жизнь от Бога. Поэтому при глубоком сознании человеческой греховности он никогда не терял надежды на спасение человека. Разве есть мастер, который создает себя сам? В другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет, Ты создаешь нас, Господи, Ты, для которого нет разницы между бытием и Его. Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе? Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что, плача, тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас и, разинув рот, потянусь не то что к груди, а к пище, подходящей моему возрасту, то меня, по всей справедливости, осмеют и выбранят. И тогда, следовательно, я заслуживал брани, но так как я не мог понять бранившего, то было и не принято, и неразумно бронить меня. С возрастом мы искореняем и отбрасываем такие привычки. Я не видел сведущего человека, который, подчищая растения, выбрасывал бы хорошие ветви. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает. Хорошо ли, однако, было даже для своего возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы ко вреду? Жестоко негодовать на людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию, потому что они не слушались приказаний, послушаться которых было бы губительно. Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку. Он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю, какими средствами. Такое поведение ребенка рассматривалось, может быть, как злое предзнаменование, и мать и кормилица, стремясь отвратить грядущую беду, старались искупить ребяческую злобность с помощью каких-либо чар. Может быть, и эта невинность при источнике молока, щедро изливающемся и преизбыточном, не выносить товарища, совершенно беспомощного, живущего одной только этой пищей. Все эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому, что с годами это пройдет. И ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в возрасте более старшем. Блаженный Августин очень интересовался психологией младенческого возраста, может быть, в связи с волновавшим его вопросом о происхождении души. Он расспрашивал простых женщин о грудных детях и сам наблюдал за ними. Эти наблюдения привели его к печальному выводу. Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Проявления злобы в ребенке вовсе не так незначительны сами по себе, ведь в дальнейшем они нетерпимы. Блаженный Августин часто указывал, что ребенок не знает, что такое добро, и не способен на него. Сравните о граде Божьем. Ребенок стремится удовлетворить свои желания и наталкивается на непонимание и сопротивление взрослых, вызывающие в нем досаду, горечь и желание отомстить. Первая его реакция на этот мир – это память о нанесенных обидах и озлоблении. Он воспринимает окружающую его среду как нечто враждебное. Он уже в раздоре с миром и с самим собой. Этот нравственный беспорядок предрасполагает и к дальнейшим ошибкам. Поведение ребенка в будущем уже испорчено. Оно обусловлено характером его первоначальных столкновений с миром и его темпераментом, а эта обусловленность ведет скорее к злу, чем к добру. Грехи ребенка, по мнению блаженного Августина, действительно грехи. Они исходят из первородного греха, испортившего человеческую природу, но, проявляясь в окружающем грешном мире, вносят свою долю в стихию зла, созданную и создаваемую человеком сознательно и бессознательно. Смотрите, блаженный Августин, о покаянии и отпущении грехов. Господи Боже мой, это Ты дал младенцу жизнь и тело, которое снабдил, как мы видим, чувствами, крепко соединил его члены, украсил его и вложил присущее всякому живому существу стремление к полноте и сохранности жизни. Ты велишь мне восхвалять Тебя за это, исповедовать Тебя и воспевать имя Твое, Всевышний, ибо Ты был бы всемогущим и благим, если бы сделал только это, чего не мог сделать никто, кроме Тебя». Псалом 91, стих 2. «Единственный, от которого всякая мера, прекраснейший, который все делаешь прекрасным и все упорядочиваешь по закону своему. Этот возраст, Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого полагаюсь на других и в котором, как я догадываюсь по другим младенцам, я как-то действовал, мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, причислять к этой моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период этот равен тому, который я провел в материнском чреве. И если я зачат в беззаконии, и во грехах питала меня мать моя во чреве, Псалом 50, стих 7, то где, Боже мой, где, Господи, я раб Твой, где и когда был невинным? Нет, я пропускаю это время. И что мне до него, когда я не могу отыскать никаких следов его? Глава 8. Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло. Куда оно ушло? И все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слово, а мальчиком, который говорит «был я». И я помню это. А впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать обо всем этом, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь, и по этому слову оборачивались к ней. Я видел это и запоминал. Прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Я охватывал памятью. «Пренсабам мемория» — чтение, принятое Скутеллой, вместо «пенсабам» — «я обдумывал, я взвешивал». «Пренсабам» — слово довольно редкое. Переписчик или бессознательно заменил его более обычным «пенсабам», или по рассеянности пропустил «р». «Пренсабам» прекрасно рисует охватывание слов детской памятью. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигивания, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которое просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте, и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил. Я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших. Глава 9. Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует, слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били. Старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить. Умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая Тебя в меру сил своих, что Ты кто-то большой, и можешь, даже оставаясь скрытым для наших чувств, услышать нас и помочь нам. И я начал молиться Тебе, помощь моя и прибежище мое. Псалом 93, стих 22. И, взывая к Тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня, что было не во вред мне. Псалом 21, стих 3. По переводу 70. Мне не на глупое, чтобы я не стал глупее. То взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключалось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем. Есть ли, Господи, человек, столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, есть ли, говорю я, человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыба, кошки и тому подобные мучения, об избавлении от которых повсеместно с великим трепетом умоляют Тебя, были бы для него нипочем. Иногда так бывает от некоторой тупости. Мог ли бы он смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя? Я и не переставал их бояться, и не переставал просить Тебя об избавлении от них, и продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении и в обдумывании уроков, чем это от меня требовали.